Так, ну что ж.
Так мы остановились на чём, помните, нет? На мотивы защиты. Да? Мотивы защиты. Мотивы защиты. И внешний мир мы периодически объекты чинящие находить. На чем стоит смотреть? Сказали, сформулировали с вами, что невротический конфликт, сформулировали, что он всегда происходит между я и оно, да?
Да.
Да. И посмотрели, возможно ли конфликты между лечениями, которые противоположны по целям, помните? И пришли к выводу, каком он там?
Что все равно это структурный конфликт.
Если есть конфликт между моими лечениями и переживается он как манифестирует как конфликт, то это всегда из этого следует, что сюда вплетен структурный конфликт, где один из этих инстинктов или лечений используется как на службе эго, как защита. Поэтому он усиливается просто. Да? На этом мы закончили.
Да.
Окей. Пишу тогда дальше, заголовочек. Внешний мир при невротических конфликтах. Мир при невротических конфликтах. Так. Мотивы защиты, пишем мы. Если бы не так, да? А мы коренятся во внешних воздействиях. Или детерминированы внешними воздействиями, или реальностью. Мотивы защиты детерминированы, определяются внешними воздействиями, средой. Это понятно, да, выражение? То есть, если бы, собственно, не среда, если бы не мать, фактически среда для ребенка, прежде всего мать, то если бы она удовлетворяла все время его потребности младенца, то мы однажды писали с вами, концепция эго бы не возникла, да? Я бы не развилась. Просто ребенок вынужден развивать эго, развить, то есть адаптироваться к среде, потому что есть фрустрация. Это мы с вами усекли, знаем. В противном случае просто я было бы равно оно. Да? Пишем. Однако, пишем мы, однако внешний мир сам по себе. Сам по себе. На вытеснение не способен. Не способен. Он, внешний мир, может лишь вынудить эго. Сформировать вытесняющие силы. Сформировать вытесняющие силы. Ну, это то же самое, что мы сказали. Просто если бы не фрустрация, то я бы не образовался. То есть вытесняющие силы это не что иное, как, в общем-то, эго. На самом деле, да? Поэтому напишем, что без интрапсихического образования. Интро, значит, внутрипсихическое образование, которое представляет и предвосхищает внешний мир. Не может возникнуть никакая защита и никакой невроз. И никакой невроз. То есть мы поняли, что это интрапсихическое образование, это эго, да? Изначальный конфликт. Между оно и внешним миром сначала трансформируется в конфликт между оно и эго. Между оно и я. Прежде чем смог развиться невротический конфликт. Так, это мы тоже понимаем, да? Все, что писали. Сначала конфликт существует между влечениями ребенка и внешним миром, потому что мир он фрустрирует. Это выражение мы с вами много раз уже повторяли. Фрица Виттельса, что все мы рождены для счастья, но оказана реальность, как он писал, да? Вот это в силе, собственно, утверждение остается, и действительно ребенок он не способен сам ничего удовлетворять, и зависит, собственно говоря, от лица, который за ним ухаживает, матери, по-видимому, или ее заместителей. И после того, как у него формируется эго в ответ на фрустрации, то теперь это эго отвечает, собственно, за то, чтобы ребенок не испытывал фрустрации, на самом деле, да? Чтобы он просто не попадал в ситуацию травматическую, как раньше, когда у него еще эго не было, и он зависел от матери. Поэтому это эго, собственно, теперь выполняет функцию внешнего мира, но уже предвосхищающую функцию, да? Она имеет распоряжение какие-то механизмы, которые просто не допускают влечения до реализации. Если это удачная, собственно говоря, ситуация, удачное вытеснение, то мы с вами однажды писали, то мы психически здоровы. Если это неудачно, то мы формируем симптомы. То есть невротический конфликт. Понятно. Пишем дальше. Да. Внешний мир. Не способен вытеснять импульсы оно кроме как с помощью я. Но сами внешние восприятия или раздражители могут быть вытеснены. И поэтому они могут участвовать и в невротических конфликтах. Это понятно тоже, да? Что может участвовать в неврозе, скажите, пожалуйста, в конфликте невротичном? Если мы сформулируем сам невротический конфликт как конфликт между я и оно, да? То, исходя из этой формулы, как мы с вами писали в прошлый раз, можно с вами сказать, что участвует в этом конфликте. То есть со стороны оно участвует что? Влечение. А влечение, мы с вами знаем, они, собственно, являются ничем иным, как... Чем? Чем? Лена, чем они являются? Лена, чем они являются? Влечение. Ты что такое? Нет, ты все. Влечение, а зачем с тобой говорю влечение и желание? Влечение. Вообще отличается же влечение от желания, нет?
Желание вызывает влечение.
Вот так вот. Да. Это пионерские какие-то находки, я так понимаю. Инновации в психоанализе про диско. Спасибо. Как вы так легко, да? Жонглируете понятиями. Но это, конечно, не так. Слава Богу, что это... Инстинктивный импульс. Инстинктивный импульс, это понятно, что это, Антон, это масло масляное. Инстинктивный импульс – это есть лечение, понятно. Но это тождество, на самом деле. Это синонимы, можно так сказать. Ну что это такое? Какие влечения мы с вами знаем? Либидо и деструктивные импульсы, да, агрессивные. Совершенно верно. То есть это психические репрезентации, на самом деле, да, просто какого-то соматического процесса, укорененного в соме процесса. Причем это количество возбуждения, на самом деле, детерминировано биохимически и представлено психически как неудовольствие. Понимаете, конечно? Мы что-то писали об этом, мы должны знать. И это количество возбуждений, поскольку оно... Ну, что значит? Оно значит, укоренено просто в какой-то эрогенной зоне. И эрогенная зона может быть все тело. Но Фрейд писал работы по трем очеркам о теории сексуальности, помните, в 5-м году. И он там предложил просто теорию либидо. Просто биологически детерминированные толчки либидо, которые проходят через ряд фаз, которые сопровождаются каналами разрядок ведущими, оральным, анальным, генитальным, если вы помните, да? И просто любой раздражитель, который есть в теле, он просто приводит к тому, что разрядка происходит в рамках ведущего канала. А. Если эта разрядка не происходит, тогда возможна вариация. Собственно, если в чистом виде влечение не удовлетворено, то это психическое напряжение, которое связано с этим биохимически детерминированным процессом, оно просто может быть устранено разными способами, в отличие от того, что если мы не едим с вами, и у нас наружный метаболизм, скажем, органический, то мы просто можем умереть. Если у нас есть напряжение оральное, анальное или генитальное, то есть судьба либидо, судьба. И мы с вами говорили, можно, собственно, быть вуэристом и просто перверсным человеком, который разглядывает половой акт или разглядывает обнаженное тело, мужское или женское, и это является целью влечения, да, целью, это является условием любовной жизни и оргастической разрядки. То есть этот человек должен постоянно для того, чтобы разряжать свой импульс, генитально рассматривать кого-то. И мы знаем, что это перверсия, говорит. Но можно чуть-чуть сместить цель, не рассматривать обнаженных людей или половой акт, а можно быть театралом каким-то. Да? Нудизм – это, собственно, вуэристы, конечно, экзибиционисты, вуэристы, в чистом виде, там ничего другого нет. Это гомосексуалисты, вуэристы и, соответственно, экзибиционисты. Балет – это уже ближе, конечно, к делу у тех, кто там пляшет на сцене. Конечно, это колоссальный труд, конечно, но кто рассматривает, это уже какое-то смещение, на самом деле. Да? Это вуэристского импульса за половым актом, все это смещено. Пейзажи, собственно, какие-то рисовать и любоваться закатом солнца, это вообще очень далеко смещено уже, да? И можно быть художником или фотографом замечательным. Это что-то другое, это уже, собственно, влечение осталось тоже, но цель у нас, Антон, смещена в рамках социума. Это процесс сублимации пока еще не изучали с вами, но скоро будем. И, наконец, мы можем получить что-то другое. Если этот импульс вытеснен к вуэризму, то мы, например, можем просто подавить его с помощью того, что будем плохо видеть тело, скажем, просто получить какую-то истерическую слепоту или просто плохо наблюдать, и тогда эрогенную зону эту глаза. Можно просто усилить с помощью каких-то инструментов. Например, с помощью очков и ходить в очках, или стать астрономом, например, или стать микробиологом, например, да? И просто смотреть в микроскоп или куда-то еще в трубу. Это очень далеко смещенные, конечно, либидинозные импульсы, связанные с вуэризмом. И мы это понимаем. То есть есть судьба либидо. Да? И в этом вся и прелесть, собственно говоря, третья Фройда, что это количество возбуждения, оно может просто перемещаться вдоль следов памяти по ассоциации, привязываться куда угодно, каким угодно следам памяти, в рамках этого первичного процесса, что написано. Но мы говорим, что находится со стороны оно. Влечение. И влечение эти содержат цель. Цель. Я вам сейчас рассказал цели. То есть это способ реализации влечения, способ разрядки. Я вам сейчас перечислил, могут быть способы. Объект содержит влечение, интенсивность и источник. Вот психическая репрезентация, собственно, влечения – это объект и цель. Вот что со стороны оно. Да? Теперь что со стороны я в конфликте участвует?
Контрсилы.
Вот. Вот это настоящий профессионал. Контрсилы, совершенно верно, которые манифестируют или концептуализируются как механизмы защиты. В частности, вытеснение. Совершенно верно. Все, так и есть. Так и есть. Поэтому мы с вами написали, что могут вытесняться сами раздражители внешнего мира. И поэтому, мы написали, они могут принимать участие в невротическом конфликте. Понимаете, конечно? С одной стороны, влечения сами, а с другой стороны, представления, которые травматичны из реальности. Они тоже могут быть вытеснены. Они тоже могут делать вклад в невротический конфликт. Это очень интересно. Это уже не влечение, да? Это вытесненные раздражители какие-то из реальности. Пишем дальше тогда. Так. Например, пишем мы. Например, при травматических неврозах. При травматических неврозах. А мы с вами же знаем, что травматический невроз, да? Травматические неврозы – это неврозы, которые обусловлены просто избыточным каким-то количеством раздражителей, которые попал в психический аппарат, и этот аппарат психически не смог с ними адекватно справляться, с этими раздражителями. Да? Например, поход молодого человека к врачу, к зубному, или, скажем, кровь из пальца могут брать. Он очень часто может заканчиваться как раз то, что мы сейчас скажем, потеря сознания. Это травматический невроз. Это показывает мужество молодого человека, на самом деле, чтобы понимали, не смеялись. Потому что настоящие мужчины должны это бояться. Женщинам нечего бояться, но мужикам есть чего бояться. То есть иногда они, собственно, приходят, это мужчины, и просто эту ситуацию знать не хотят. Они могут терять сознание. Да? Это называется травматический невроз. То есть такое колоссальное количество просто раздражителей попало туда, в этот аппарат. Правда, это непонятно, с чем связано, как будто, да, всего лишь укололи палец. Или его зуб там удалили. Но это значит, что для другого, для этого мужчины. С чем он просто не справляется и имел в виду. Он не хочет видеть такую реальность. Поэтому, как мы сказали, например, при травматических неврозах, да, потеря сознания и блокирование дальнейшего восприятия показывает, что внешний мир, то есть эти восприятия, могут вытесняться. Могут вытесняться. То же самое можно наблюдать, тот же самый феномен. Тот же самый феномен можно наблюдать и в психоневрозах. И в психоневрозах. То есть смотрите, пожалуйста, при травматических неврозах просто такое мощное количество раздражителей, которое обрушилось несчастного человека, то есть попал в психический аппарат. То есть, по-русски говоря, просто такой мощный, такая мощная активизация этих нейронных ансамблей, которая просто не может быть снята никакими способами. То есть раздражение никак не может быть снято. Возбуждение внутреннее. Да? То есть это постоянное напряжение, оно никак не может быть канализировано. И тогда при этих травматических неврозах мы можем с вами наблюдать определенную клиническую картину, которая как раз и показывает, что аппарат не способен никак справиться с раздражителем. Вы помните? Это навязчивое повторение, навязчивое сновидение, определенная утрата функции эго, психоневротические осложнения и так далее. При психоневрозах там нет такой ситуации, когда в аппарат нахлынуло количество раздражителей извне колоссальное. Там что-то другое происходит. Там происходит конфликт между ямами. Но и при психоневрозах, как мы написали с вами, может наблюдаться аналогичное явление. То есть, например, пишем, например, бывают негативные галлюцинации, так называемые. Негативные галлюцинации. Которые представляют собой вытеснение какой-то части внешнего мира. То есть, скобочно пишем, это отрицание реальности, такой механизм защиты есть. Отрицание реальности. И такой механизм защиты, конечно, он у всех существует людей. Но если он доминирует, этот механизм защиты, то есть является ведущим, то человек, который его использует, его арсенале психическом, такой человек является психотиком, конечно. Да? Но в детстве такой механизм защиты, как отрицание, негативные галлюцинации, отрицательные галлюцинации, они являются обычным делом. И какой-то мужчина с неврозом навязчивости рассказывал его историю в свое время, который перекладывал предметы своей дочке, ставил часы, там все подводил до секундной стрелки, вот, чтобы все они синхронно тикали, и у которого была фантазия, собственно, сразу уметь и теннис, и вагину, такая фантазия, а не операции, конечно. Он не был транссексуалом, но фантазия такая была, чтобы у него был и вагина, и теннис сразу. И, я не знаю, помните ли, это рассказывал о том, что какой-то мужчина, когда был маленьким, он уехал в лагерь пионерский и просто не смог сходить в туалет. И целую неделю он не мог ходить в туалет, его отвезли в Москву с интоксикацией мощнейшей, потому что он не способен был сходить, потому что там туалеты, ну, знаете, какие туалеты были. Они специально, чтобы там все можно было разглядеть и, в общем, поучаствовать в этом совместной идентификации, конечно. Он не смог. Да, не смог. И один из симптомов, который у него был уже, когда он был взрослым мужчиной, это неспособность сходить в туалет при закрытой двери. Он, конечно, всегда открывал дверь дома и просто сидел там в толчке. И какие-то у него были сновидения или видения в его фантазиях, представлениях, когда он тоже сидит уже не на горшке, а в чистом поле, просто поле открытое, он сидит, тоже совершает этот процесс дефекации, и на него надвигается откуда-то из горизонта какая-то точка, она все увеличивается, 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 он просто в ужасе прекращает эту фантазию и не может ничего сделать, и у него просто паническое состояние наступает. И он не смог иметь отношения со своей женой через какое-то время, год через три родилась дочка, и он для того, чтобы совершать половой акт, просто должен был удерживать какую-то фантазию внутри своего мышления, которая бы его возбуждала и приводила к реакции. Эта фантазия была такая, что с его женой в половой акт вступает какой-то взрослый мужик, волосатый, грузин с большим членом, и тогда он еще может, смотря на это действие, возбуждаться. Или другая фантазия, которая тоже его также возбуждала, он видел 10-летнюю, 11-летнюю девочку, подростка еще, совершенно не в форме, девочка, она просто сидела у какого-то там дерева и тоже мочилась, можно сказать, писала, да? И даже не это возбуждало, а потом грязное белье. Он рассказывал, кажется, об этом. Это его возбуждало, конечно. Понятно, что он в свое время там с своей сестрой двоюродной, я даже пытался совершать половые акты на даче, на втором этаже, там, в доме. Они переодевались, имитировали, что он отец, что она мать. Потом они переодевались, он мать, она отец. И когда он трогали половые органы, пытались выкупляться, он так, как бы, как если бы. И потом он, конечно, рассматривал белье, не совсем чистое. И вот одна из ведущих фантазий, конечно, это то, что белье женское должно быть грязным. И это возбуждало очень сильно. И потом рассказывал тоже, как это превращается в фантазию реактивную, о том, что оно должно быть кружевным. И он, в конце концов, вторую жену пришел с такой же проблемой, что у него нет возбуждения, то есть импотенции и навязчивости. И пришел с этой проблемой, что со второй женой стала повторяться та же самая ситуация. Он опять начал представлять себе те же самые сцены, картины, импотенции, и он, собственно, не знал, что делать. Ну, сам психоневроз не буду описывать его картину клиническую, но примерно понимаем, о чем речь, да? И у него просто было в детстве, он заставил жену свою, не просто, чтобы она там одевала какие-то разные эти тряпки свои, чтобы он возбуждался, но чтобы она сделала татуировку рядом с половыми губами на бедре, на другой стороне. А там должен был быть цветок, какой-то розочка такая, цветная, красная. И она сделала. И он, конечно, имел вот это возбуждение. И в детстве ясно, что он... Была старшая сестра, она была 8 лет старше, мать. И он просто за ними наблюдал, подглядывал. И первое воспоминание о детском саде, это тоже подглядывание за воспитательницей. Как она в туалете, как она входит в какой-то там душ. И он просто видел у нее пенис. Просто член большой у воспитательницы под халатом. И у матери тоже, когда она ходила в ванну, видел большой член. Вот это называется отрицательная галлюцинация. И понятно, что вся последующая клиническая картина, собственно говоря, его проблемы с дефекациями, проблемы его с этими фиксациями на грязном белье, они просто показывают, конечно, что у женщин что-то должно быть. Уж если не пенис, то хотя бы анальный пенис. Что в этом белье что-то должно быть. Это грязь. Да? Это и есть анальный пенис. Или моча. Или струя мочи. То, что касается на анальном уровне. Что касается, собственно, дальше уже как борьба с этими анальными импульсами. Потому что неврозинавязчивость всегда, клиническая картина манифестирует как именно борьба с нечистотами. Потом это превращается в ретинное образование. Это любовь к этому красивому белью, каким-то уточенным запахом и так далее. Да? И, наконец, он просто сделал эту розочку этой жене, чтобы там был пенис все-таки. Вы это понимаете? Вы понимаете, что это колоссальная кастрационная тревога у молодого человека, которая обусловила все его, собственно, проблемы невротические. И все его ритуалы, собственно, были направлены на то, чтобы восстановить пенис, все эти ритуалы навязчивости. Ну, бог с ним. Я просто хотел сказать сейчас, что такое отрицательная галлюцинация. Это просто отрицание реальности, да? И понятно, что в 4 года еще возможно сказать, что да, это отрицание, и человек не психотик. Но если это было 34 года, тогда это уже будет хуже обстоять дело. Человек страдает психозом. Но он нет, не психотик, он психоневротик. Понял, что такое отрицательная галлюцинация? Значит, отрицание какой-то части реальности просто. Какую реальность, говорит он, я имел в виду. Этот ужас я имел в виду. Просто вы недооцениваете, конечно, этого ужаса у мальчика. Маленького. Так, пишем дальше. То есть отрицание внешнего мира, в этой части, да? Или, как мы сказали, свои вытеснения. Бывает, пишем дальше, мы. Бывает забывание. Или неверная интерпретация. Внешних событий. Для осуществления желания. пишем дальше. Бывают разного рода ошибки. Разного рода ошибки при тестировании реальности. Под влиянием бессознательных желаний и страхов. Да, это тоже, наверное, понимаете, о чем речь идет. То есть неверная интерпретация реальности внешних событий происходящих. Это, конечно, встречается всегда в психоневрозе. Регулярная ситуация. Тоже, может, вам рассказывал женщина, которая вступила в отношения любовные с мужчиной, у которого есть жена. Это тоже регулярная ситуация. Такие повторяющиеся треугольники, они никак не могут быть изжиты. И понятно, что эта ситуация травматическая для всех, для всего треугольника, для всех участвующих членов, с одной стороны. С другой стороны, она очень устойчивая, очень может быть, иногда. Иногда, собственно, треугольник разваливает отношения пары, иногда треугольник усиливает отношения пары. Не всегда, иногда. И очень трудно его просто как-то переработать. Понятно, что у каждого из участников есть какие-то свои бессознательные фантазии, которые удовлетворяются. Это и месть. Ну, смотри, какой треугольник. Две женщины, один мужчина. Это одна фантазия. Один мужчина, две женщины. Другая фантазия. Кто там что делает, ну, может, мы как-то поговорим об этом. Ну, вот одна такая ситуация с пациентом, который попал в этот треугольник. Понятно, что не случайно, конечно. И где-то уже на протяжении 5 лет, она, следовательно, надеется на то, что этот мужчина придет к ней и будет с ней жить. Идет от жены. Этот мужчина, он какой-то засекреченный агент, как обычно. Ну нет, это на самом деле он какой-то там в горячих точках, один из бойцов Красной Армии, он там ездил в Чечню, воевал, еще куда-то. Реально, потому что он ее брал с собой на какие-то стрельбы, он офицер, ФСБ. Это реально. И ему это выгодно очень, показать, что он на самом деле настоящий полковник.
Он Шифр не доверял?
Да, Шифр не доверял, но он, ему это выгодно было так презентовать себе, потому что он на самом деле уезжал куда-то. Но когда он не уезжал, он тоже мог куда-то уезжать. Да? И он всегда говорил этой женщине, что он уехал. Приезжал где-то раз в 2 месяца, но сначала он приезжал раз в месяц, может быть, потом раз в 2, иногда раз в 3. И он просто так и тусовался, вообще говоря, по горячим точкам, если иметь в виду, конечно, вагину жены, горячая точка, да. Но она, эта женщина, она, конечно, имела все в виду такую ситуацию. Она говорит, он в горячей точке. Он же боец, он, ему надо, да, действительно. И это я не шучу сейчас, это 5, больше 5 лет продолжался регулярно, но может он приезжал не через 3 месяца, там, иногда раз в 10 дней приезжал. Но он регулярно отсутствовал. И понятно, что она очень несчастна была в этих отношениях. И понятно, что там не было никакой удовлетворенности, ни сексуальной, ни каких-то отношений, в смысле тепла, заботы, близости, ответственности. Он ей купил машину и квартиру, на самом деле. И она переехала, развелась с мужем, стала жить в этой квартире и машину купил. Но она страдала. Он шаги-то делал, конечно. Да? Он, понятно, что был к ней привязан. Ну, это тоже, у него тоже понятно конфликт какой-то. Очевидно, что этот конфликт всегда у мужчин, который возникает, это не между двумя женщинами, это тоже какое-то заблуждение такое обидное. Что там эти женщины никакого отношения не имеют, конечно, к его проблеме. И он не выбирает никогда между женой, любовницей. Там вопрос не выбора стоит между двумя женщинами, а какие-то его части собственные, части его self, как говорят, которые, или его два опыта каких-то совершенно разных, травматических, которые никак не могут быть объединены, так сказать. И они просто репрезентируются и с одной стороны женщины, они никак не могут их объединить, эти части свои. Это надо, конечно, следовать этим процессам у мужчин. Но не об этом речь. Эта женщина, она просто всегда говорила, что да, он уехал. Я спрашиваю, может быть, его жены? Ну что, Борис Иванович, он меня любит, я его люблю. Причем так долго все происходит. Так долго уже, 6-й год. И как дело не вижу. Но он сказал, закончим ремонт в квартире. Я говорю, дай Бог, закончите ремонт в квартире. Закончите ремонт в квартире. Прошел еще полгода. Ну вот еще там жена, она ужасная, она тоже работает в этих органах. И она и может прослушивать, она его бьет между ног, коленом. И она ужасная женщина, она все там ломает, я знаю. В квартире она его не кормит. И, а я вот такая кошечка, вот как балерина какая-то, танцующая. Я буду смотреть из окна его ждать и готовить ему борщ. Но это я не шучу, это реальное представление, собственно, о ней самой и о жене. Жена какая-то просто последняя сука, которую она однажды встретила на вокзале. Она, значит, уезжала с этим мужчиной куда-то, там он с ней ехал на 2 дня. И пришла жена. И представляете, Борис Иванович, она как смотрела, эта сука. Она смотрит просто, какой он имел право мне так смотреть? Я ей кто такая? Она говорит, давай познакомимся. Я говорю, я-то что должен сказать, кто такая? Что за дерьмо такое пришло? А, это удивительно, правда? Но опять дело не в этом, а в том, что она знает жену, она видела. Но она знает также, что этот мужчина к ней не ездит, жене. И живет он в основном в горячей точке на горе. Это не смешно, но это не смешно. Что такое? Это неверная интерпретация, да, реальности. Какая-то другая женщина еще есть. Тоже такой треугольник. И мужчина, он тоже живет с ней, он, правда, живет с ней. И иногда ездит к жене, потому что он никак не может оставить жену. Там ребенок взрослый, но он никак не может бросать. И опять, дело не в том, что он умеет какой-то секс там, а ну, это проблема несепарированности мужской. Потому что, конечно, матери, которые воспитывают этих мальчиков, они тоже не умеют их воспитывать. Эти мальчики вырастают и остаются мальчиками, совершенно неотделенными от этих родителей, и от мамы. И там возникает какая-то проблема, как Фрейд полагал, между этой чувственностью и нежностью, между привязанностью к матери, десексуализированным отношением, нежным, заботливым, теплым. Именно дом и мама, да, там находится жена. И он, конечно, не сможет от нее оторваться никак. И это другой аспект сексуальный, который он презентирует своей любовнице. И там он сексуальный мужчина фактически. Этот аспект тоже есть, конечно. И он тоже не может оторваться от матери и быть один. И просто с другой женщиной он просто не сможет быть нормально себя чувствовать, потому что она не мать. У нее просто нет этих частей в таком объеме, как дома у него. Опять не дело не мужчины, а в том, что эта женщина, она имеет там, свою выгоду, там, свое счастье, она получает, что надо от него. И это другая ситуация чуть-чуть. Но она говорит, когда я говорю, что это треугольник, где вы просто заинтересованы так в этой жизни. Я так не говорю, что пока говорю, что вы все-таки вы живете в треугольнике, в этом, зачем это надо, почему так? Она говорит, это не треугольник. Какой треугольник? Что вы рисуете? Какой это треугольник? Треугольник был бы, если бы этот мужчина нашел себе другую бабу. Сейчас. Вот тогда бы был треугольник. Тогда бы да. А вы что? Это там жена, а я-то новая, он же ко мне ушел. Это неплохо, нехорошо. Это просто симптом, да? Это искажение фактов реально. Для чего? Для чего искажаются эти факты? От какой боли? Понятно, что лучше так страдать, как в первом случае. Вторая женщина, она действительно там получает свое удовольствие, там свой кайф. Уезжает, он с ней как-то там проводит время. И она уже взрослая женщина, собственно, разведена, и сама развелась с мужем, там не в счастливом браке, 2 детей уже взрослых, и она, может быть, так и особенно не нуждается в том, чтобы там, регулярно все-таки иметь отношения с ним там постоянно. Но факт остается фактом. Но первый вот этот пример, он просто показывает, что, конечно, лучше страдать, лучше быть несчастным совершенно. Такой совершенно удовлетворенной, несчастной женщиной, имею в виду, в сексуальном аспекте, просто женщина, которая одинока постоянно, чем принять просто для себя информацию о том, что она вступила в отношения с другой женщиной и просто с ней соревнуется и просто ее хочет уничтожить фактически. И еще боится ее. Ей выгодно оставаться этим маленьким ребенком, фактически зависимым от этой пары семейной, которая она просто влезла в отношения, в постель к родителям фактически. Там, и она получает от этого колоссальную выгоду психическую, она разрушает пару регулярно и постоянно. И она может, конечно, унижать его, оскорблять, унижать, мстить этому отцу своему, который у нее был алкоголик, который там с матерью имел тоже какие-то садомазохистические отношения, как она с этим мужчиной, да? И постоянно унижать эту мать, постоянно ее обесценивая, именно такой жизнью. И понятно, постоянно просто наказывать себя за свои эти садистические фантазии, за то, что она влезла опять в эту семейную пару, ее хочет разрушить. И она просто тогда говорит, я не хочу видеть треугольника, его нет, у меня нет таких фантазий. У меня никаких желаний, инцестуозных не существует. Я просто девочка, которая зависима. Я не могу быть женщиной взрослой. Понятно. Ну окей, мы дальше напишем. Пишем. Когда бы раздражитель не вызывал болезненные ощущения, возникает тенденция вытеснять не только эти ощущения, но и вытеснять сам раздражитель. Вытеснять самораздражитель. То есть в этих примерах можно сказать, что вытесняется просто эта жена. Ее просто нет. Да? Ее нет.
В анализе она увидела, то есть вы дошли в анализе.
Да, ну, понятно, что дошли. Я просто. Да, просто
дошли. Результат, и насколько она там изменилась, она приняла это, что там стало.
Там очень был трудный процесс, потому что, конечно, это не просто треугольник едиников, это очень мощные ранние проблемы с матерью у нее, и они потом стали выясняться. Сначала там она, отыгрывание вовне этих проблем, она просто начала со мной разыгрывать в этих трансферах эти отношения, как если бы с тем мужчиной. Она просто, зачем я хожу, боюсь, что анализ, вы мне ничего не даете, меня не любите. И разыгралась именно такая ситуация. Она пыталась прорвать анализ дважды. И как будто она должна была выбрать между мной и тем. Да, и прервался анализ один раз на 3 месяца. Она просто... Там какие-то колоссальные регрессии соматические. Она просто попадала в клинику дважды. Там проблема не невротическая. Но потом, правда, еще 3 года спустя она как-то разобралась с мужиком. Но это очень долго длилось. Просто кошмар какой-то. Это трудный анализ. Но разобралась она с мужчиной, она сейчас живет одна фактически. Она устроилась на работу, слава богу, он не работал, потому что зависело от него, он ей какие-то там деньги давал. Потом он ушел из этих органов, и вроде как стал уже чаще приезжать, и она с ним стала ссориться чаще, и уже его выгонять, и она его разлюбила, можно сказать. И она устроилась на работу, какую-то фирму там, по человеческим ресурсам. Консультирует кого-то, стал получать деньги, и у них какие-то там отношения стали с новым мужчиной. Это финал такой. Но анализ трудный. Но я не говорю о том, что да, вытесняется сам раздражитель. То есть этой женщины не существует. Да? Пишем дальше. Однако, никакие из этих никакие из этих невротических искажений четко нельзя ограничить. От вытеснений. Которые направлены против собственных импульсов. То есть, внешний мир или реальность вытесняется как возможный источник наказания или как возможный источник искушения. Бессознательными вызывающими протест лечениями. Бессознательными, вызывающими протест лечениями. Я сейчас не могу напомнить, потому что у меня лекция, я завтра с утра могу написать. Хорошо. Вы мне сейчас напишите только, ладно, смс-ку сейчас я сбросьте, чтобы я завтра посмотрел и точно. Окей. Так, пишем. Некоторые ситуации избегаются. Или забываются. Потому, что они представляют внутреннюю инстинктивную потребность. И здесь опять. Конфликт между я и внешним миром отражает конфликт между я и оно. Понятно, да, идея? То есть случаи, собственно, с этими женщинами, по крайней мере, манифестирующие картины, которые, в смысле, проявляющиеся на поверхности, да, она Эдипова. Это очевидно. И просто эти женщины, они не хотят признать, что они хотят бессознательно участвовать в этих инцестуозных фантазиях. Что на самом деле за этими отрицаниями треугольников стоит просто отрицание своих собственных инцестуозных влечений, причем и гомо- и гетеросексуальных. Это полный Эдипов комплекс, так называемый. И это, и, понятно, этот мужчина является таким переходным объектом, транзиторным таким, не в смысле Винникота, а в смысле того, что он соединяет как мостик этих двух женщин. И там колоссальная ненависть может быть к мужчине как раз, и колоссальная ненависть одновременно к женщине, то есть к паре, конечно. То есть они отрицают эти женщины просто влечение и садистически агрессивные, и либидинозные, сразу и к матери, и к отцу. В этом вся проблема. Да? Но откуда мы об этом знаем? Мы об этом знаем, как они страдают, какое чувство вины стоит за этим, просто колоссальное, как они себя наказывают, и как они себя ведут по отношению к этим мужчинам. Но если есть такая большая проблема, если так его ненавидишь и его обижаешь, когда он приезжает постоянно, просто наотмашь свои все чувства выплескиваешь, ненависти, унижения, оскорблений, то зачем ты с ним живешь? Это интересный вопрос. Сразу. Есть заинтересованность, конечно, какая-то глобальная. И как раз отрицается именно, вытесняется. Вытесняется именно сознание своей заинтересованности. Так фактически происходит в случае всех фобий. Любая ситуация, которая разбегается в реальности, то есть которая вызывает панику, она является, эта ситуация, несомненно, не сама пугающая сама ситуация, улица, на которую, я сказал, не выходит пациентка, 18 лет ей исполнилось, и она просто перестала выходить, когда ей, наоборот, разрешили выходить, соблазнять всех мужчин, ее фантазии, открытые фантазии, чтобы быть проституткой, она просто не смогла выходить, она осталась дома, там уже дома жила целый год. И с отцом. С одной стороны, я вам рассказывал в прошлом. С одной стороны, она избегает этих контактов с отцами на улице, с другой стороны, она живет с отцом. Значит, сама улица является просто ничем иным, как реализацией ее фантазии. И она избегает фантазии, очевидно. То же самое касается любых фобий. Самолета того же самого. Метро и так далее. Ну и мы поэтому сейчас сделаем перерыв. Может, не поэтому, но...